17:06, четверг, сентябрь, день 10. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Подсекай эфир! Теперь вас не будет в пятницу, но будет Титова с провокацией, которая... Что? Тихо! Которая с... мне тоже нравится. Не знаю, ругаться или хвалить, говорит седьмой. А вдруг не будет там Титовой? Вдруг там будет Айсель Герихану, скажем, Ольга Байкалова. Тоже, на мой взгляд, блестящие и огненные! Поперлись! Пятница! Ну нафига? Пишет 757-й. Да, он идет, чтобы порвать этот город, чтобы подарить нам его любовь. Это глава европейской секты, еврейской секты А.В. Гудошников. Спасибо, 595-й. Почему тебя урезали? Почему с пятницы убрали? Алярм, пишет 58-й. Значит, я должен дать пояснение официальное. Имею ли я право? Я просто подошел к своему мастеру Ильи Чударенко. Говорю, мастер, I need пятница, чтобы делать другие дела, please. Ну, поскольку я очень хорошо знаю английский. Мастер говорит, окей. Окей, Ян Падаван. Go, go, and may the force will be with you. Вот так вот. Ну, примерно так, короче. И да пребудет, говорит, с тобой сила. Я говорю, спасибо большое. Попросил, и мне не отказали. Чему я очень сильно, в общем-то, благодарен. Я вот бью головой, вот, челом, в смысле, в землю прям. Типа, спасибо большое. Я попросил, мне не отказали. Эй, вот такая вот тема. Что хотите, то и делайте по своим пятницам. Не, ну там будет круто, по-любому. Я не сомневаюсь, потому что будет программа «Провокация», а вы же, вы только и жаждете, чтобы вас провоцировали, вы готовы спорить на любые темы. Ну, вы как конференция гомеопатов в Гамбурге, которая заканчивалась массовой передозировкой ЛСД, понимаете? Вы такие люди. А ты слышал, где-то в России на кирпичном заводе выдали зарплату кирпичами? Это хорошо, что у нас пока не выдают новостями, да? А так пришел в один прекрасный день, Алексей, вот вам пачка новостей, вы, вот ваша зарплата, до свидания, да, до свидания, увидимся в следующий четверг, потому что в пятницу вы не пришли, вот и все. Приветствую, говорит Карл, здрасте, Карл. Так, ладно, нам нужно начать с чего-то очень талантливого. Вы же знаете, да, Васильева, которая плевок в лицо вам совершила тем, что не сидела, ее выпустили, ну и все такое. Но есть у нас другой сиделец, это Полонский. И готовится к выпуску сборник стихов Полонского. Я всегда был на стороне Евгения Васильева, потому что считаю, что человек талантливый. Пишет картины, пишет стихи. Мы положили эти стихи на музыку, сделали из этого тяжелый рок. Записи можно найти в интернете. А здесь вот теперь Полонский. И вы знаете, когда я сегодня увидел эту новость, что готовится к выпуску сборник стихов, да еще и 5000 экземпляров, я подумал, о да, это новый человек, это новое слово в современной... поэзии российской. И, естественно, сразу зацепился и решил вам читать это все и вместе с вами фантазировать и размышлять. Так вот, друзья, стихотворение, которое нам дарят журналисты, они выцепили это все откуда-то, я не знаю. «Вера» и второе — гимн несгибаемой воли. Я сейчас постараюсь читать. «Вера». Да, не, я просто постараюсь читать. Сначала просто читать. А вы будете давать, соответственно, оценку. И прям сразу, 134, не мне, я понимаю, что я велика. 134, 21, 35, вам нравятся стихи, 134, 21, 36, что за отстой, вы сразу говорите. Я просто что-нибудь сейчас из музыки такое включу на заднем плане, даже, ну, не знаю, чтобы... Да тут ничего, наверное, не подойдет. Давайте так. В моей стране, в моей России, которой только 20 лет, все, что я вижу, это... бред. И, к сожалению, не я болен. В моих словах лишь грусть души. Спасите прежде свои души. Потом учите меня жить. Ну а пока живите, люди, в своих мечтах, где рая нет. А я покамест. Здесь побуду. В СИЗО с названием один. Для всех здесь день как миг. А для меня в нем все как в вечность. «Мои дела важнее веры в Бога! И правда чистые слова сильнее библейских книг! Верь людям всем!» А о себе ни слова. «Увидим мы тогда надежды луч и вновь родимся заново, как люди, с инопланетным разумом Земли!» Па-па! Вам нравятся такие стихи? 134-21-35. О, это потрясающе. Полонский гений. Гений современности. 134-21-35. Интересно. И без рифмы, и без ритма, и без всего. Просто набор слов. И это очень круто. 134-21-35. Нам нравится. 134-21-36. Какой же порожняк. Следующее стихотворение называется «Гимн несгибаемой воли». «Мы знаем, что такое смерть и жизнь. И этим нас не задавили. А вот знать это грех для всех, и мы должны его изжечь. Мы знаем, что поодиночке нам их легко сломать, как строчки, но взявшись за руки с утра, к обеду будем у руля. А те, кто нас сегодня морят, очнутся вдруг на наших койках. И несгибаемую волей мы победим средневековье и наш красивый мир построим». Я честно скажу, друзья. Так, значит, подводим итоги голосования. Во-первых, 15% говорят «потрясающе», а 85% говорят «порожняк». Я хотел бы с вами пообщаться на эту тему, а потом мы вместе с вами попробуем положить это хоть на какую-то музыку. Я пытался, ничего не нашел, честно скажу. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Сергей, Москва. Знаете, прям что-то вот сейчас прочитали, ну, исполнение замечательное.
Спасибо.
А вот слова мне русский рок напомнил, то есть на набор речитатива какой-то, я, правда, не понял, о чем.
Ни о чем. Смотрите, мне нравятся такие строчки, типа как «И вновь родимся заново, как люди».
Да,
что значит «вновь родимся заново»?
Который, помните, тогда прям... кричал, что в него стреляли, и как он испугался пули, тут рассказывает про то, что, знаешь, такой смерть.
Ну
прям,
да.
То есть вот тоже как-то прям так интересно.
Да лучше бы он про Лебедева рассказал там. «Я помню, дали мне в пятак на НТВ».
Во, вот. Алексей, так вот что-то талантливый человек, талантливый.
Спасибо. Спасибо, спасибо огромное. «Я помню, дали мне в пятак на НТВ, и я со сцены куда-то там свалился. Прочь, упал, свалился». Вот эти слова типа «А я покамест здесь побуду». Покамест? Что? Какой покамест? 21 век на дворе. Но он покамест еще пока. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Подмосковье.
Да.
Я предложил эти стихи на музыку Васильевой про розовые тапочки. Вот, я думаю, как раз речитатив попадет.
Не попадает. Я вам честно признаюсь, друзья, не попадает никуда. Я буду пытаться при вас это сделать. Я просто докажу вам, что я пытался. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Илья беспокоит, да. 63-й. Хотел бы предложить наложить нам музыку шансончика. Тут шансончик такой нужен, типа «Ты посмотри, какая осень в лагерях».
Да? «Какая осень в лагерях, кидает лися на запретку». Вот это вот, да? «А я кричу, кричу шнырям, пусть спай лежат еще недельку». Ну, там хотя бы есть рифма. Старик, там есть рифма, а здесь, в моей стране, в моей России, которой только 20 лет, все, что я вижу, это бред, и, к сожалению, не я болен. В моих словах лишь грусть души, спасите прежде свои души, потом учите меня жить. Че? Че? И мы, увидим мы тогда надежды луч, и вновь родимся заново, как люди с инопланетным разумом Земли. Я чувствую распад личности Полонского. Конец ему приходит, вы понимаете? Или вот это. «Мы знаем, что такое смерть и жизнь, и этим нас не задавили, а вот знать — это грех для всех, и мы должны его изжечь». Что? Что? Как? Я не... Это разве стихи? Короче, мне непонятно. Я вместе с вами, 85%, не могу разобраться, а в чем здесь вообще лирика. Я пытался наложить, ну, на все, наверное. Ну, на все. Ну, давай, вот прямо сходу. Я ничего не буду сказать. Давай, вот, как это называется? Slayer-группа же, да, есть? Ну, вот смотри. Оно как бы две с первой строчки ложатся, а потом нет. Нам нужно переложить. Та-та-та! Вступление долгое. Ненавижу вступления долгие. Ну, нормально, пойдет, да? Смотри. «В моей стране, в моей!
России, которой только 20 лет. Все, что я вижу, это бред. И, к сожалению, не болен я. Мои слова лишь грусть души. Спасите прежде свои души, потом учите меня жить. Но пока живите, люди, и в моих словах героя нет. А я пока мед здесь побожа, число созвание манит. Здесь от всех никак, аминь.
Но понимаете, да, то есть с большой натяжкой, очень с большой натяжкой, то есть здесь дорабатывать и дорабатывать реально. А если, давайте так, бабушка, не нервничай, я не сорву горло. Я бабушка нервничает всегда, когда я так делаю. Смотри. В моей стране, в моей России, которой только 20 лет, все, что я вижу, это бред. И, к сожалению, не я болен. В моих словах лишь грусть души. Спасите прежде свои души. Потом учите меня жить. Или потом учите меня жить. Ну а пока живите, люди, в своих мечтах, где рая нет. А я пока здесь побуду. СИЗО с названием...
Мне кажется, только Владимир Вольфович Жириновский потянет такие рифмы. Потому что это было бы вот так, смотри.
Жизнь для всех, день как миг. И для меня в нем все, как вечность. Мои дела важнее веры в Бога. И правда, чистые слова сильнее библейских книг.
Вот так вот, понимаешь, то есть это подходит Владимиру Вольфовичу. В принципе, я, может быть, ему под него писал Полонский. Друзья, я не знаю. Эту музыку очень тяжело спасти. Можно попробовать Led Zeppelin, но у него такой голос этот, ты знаешь, да? Он такой, как это называется, сопливый? Нет, визглявый. Он уже поет, получается, вот смотри. Даже не знаю, как здесь ступать.
В моей стране, в моей России, которой только 20 лет, все, что я вижу, это бред, и, к сожалению, не я болен. В моих словах лишь грусть души, спросите прежде свои души. Потом учите меня жить.
Может быть, это что-то типа рок-оперы на самом деле. Тогда нам нужно искать рок-оперу, старик. Я не знаю, где это делать, но нам нужно искать что-то типа:
в моей стране, в моей России, которой только 20 лет, все, что я вижу, это бред. И, к сожалению, не я болен.
Слушай, да, Иисус Христос, суперзвезда, здесь подходит, мне кажется. Катастрофа. Очень тяжело ложиться на все. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
А вы знаете, что вы не поняли его? Вот смотрите.
Это возможно.
Смерть рождением, непостижение постижением, и тело чуждо окружение. Мир, миг махамудры, растворение, одно с ничто, одно с творением.
Пам-пам-пам! Фит 2-0-0-2-3-4-5! Рэп из Северного района! Вау, цау, мау! Как-то так. Но это был не Полонский, я так понимаю, все-таки. Женщина сейчас считала не Полонского. Наверное, себя решила. В психомолочку. Так, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
А вы знаете, он правильно написал. У нас нищета идет, народ уничтожают. Он правильно написал песню, что спасите ваши души, мол, спасите.
Может, и правильно написал. Как раз тот самый вор, который наворовал денег и свалил в Камбоджу, он-то, конечно, не виноват в том, что мы живем как... известно где, да? Вот, это он не виноват, он-то хороший, он все правильно написал. В том-то и проблема, что он неправильно написал. Я как человек, который бок о бок учился с филологами, заявляю прямо, он не умеет писать стихи. не умеет. И я спасаю его. Я спасаю, я делаю все, что возможно, чтобы эти стихи, ну, хоть как-то, понимаете? Ну, не знаю, вот это можно на Motorhead положить, Тары, который гимн несгибаемой воли. Тоже очень тяжело ложится. Вау! Под Motorhead, в принципе, все ложится. Мы знаем, что такое безусловие, если в нас все задавили, а мы за это грязи, это всего еще. То есть, если половину слов жрать, нормально. Мы знаем, что поодиночке нам их легко сломать, как строчки. Что-то совпало. Но взявшись за руки с утра, к обеду будем у руля. А те, кто нас сегодня морит, отключится вдруг на наших койках. И не сгибаем мы воли, мы победим среди клавиат. Мы победим средневековье, и наш красивый мир построим. Мы победим средневековье, и наш красивый мир построим. Ну, а здесь нужно что-то придумать, типа Полонский шов! Полонский шов! Полонский шов! Так, ладно. Что ты хочешь? У него... И у него инсульт. У меня, что ли, инсульт? Иди отсюда. Иди, веди на чемоданах. Уходи. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да-да-да.
Евгений Ступина. И это потрясающе вообще. Я вот сегодняшний эфир, я прям нарежу себе слесари, это просто.
Но вы же понимаете, что это не благодаря Полонскому? Что его
это
стихи...
Это понятное дело, не, ну...
Это ужасно.
Как не благодаря?
Ну, может быть. Ну, может быть. Есть еще один вариант. Я, в принципе, смотрел... С вами просто лучше получается. Я когда с вами, я считаю, как на сцене. А когда ты на сцене, то уже деваться некуда, надо бомбить. Понимаете, да? И поэтому лучше получается. Когда сидел, что-то подвывал себе под нос, и мне еще так, знаете, Галя, наша выпускающая редактор, такая: «Леша, ну хватит петь!» Она мне такая, ну я такой: «Галь, ну хорош, дай попробуй». Она: «Хватит петь!» И мне пришлось петь. В смысле, перестать петь. Сейчас, подождите, я тут пишу. Я сегодня еще находил... А, вот я думал, вот так вот, смотрите. Здесь надо бы... А уже надо петь? Ну давай заново, старик, нам же простят, мы же не Pink Floyd. А ты можешь реверберацию какую-нибудь мне сделать? А ты мне покажешь, где? Давай.
В моей стране, в моей России, которой только 20 лет, все, что я вижу, бред. И, к сожалению, не болен я, в моих словах лишь грусть души. Спасите прежде свои души, потом учите меня жить.
Ну, а там должен быть припев. Вот этот неинтересно, а может быть...
А для меня в нем все, как вечность, мои дела важнее веры в Бога.
И вот здесь припев.
Ну, а пока живите, люди.
Подходит.
В своих мечтах, где рая нет. А я покамец здесь побуду. СИЗО с названием один. Для всех здесь день как миг, а для меня в нем все как вечность мои.
А еще раз, мои дела важнее веры в Бога. Да, точно.
И правды чистые слова сильнее библейских книг. Верь людям всем, о себе ни слова. Увидим мы тогда надежды луч и вновь родимся заново, как люди. Инопланетным разумом Земли.
Ты понял? Ну нормально. С инопланетным разумом Земли. Мне нравится. Все, я вот только вы даровали мне любовь к Полонскому. Я думал, он потерян для нас, но нет, смотрите. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да.
Вы знаете, у меня мысль такая пришла. Если Полонскому дадут десятку, сколько же гениальных стихов он напишет? Можно будет издать собрание сочинений, а потом на эти деньги доживать старость.
Вот и я требую, чтобы Полонский сидел как можно дольше. Во-первых, он научится лучше писать, потому что у него будет много свободного времени.
Да-да, обогатит нашу литературу.
Да, спасибо большое. Не могу работать, приходится смотреть эфир, говорит художник. Ну, пожалуйста, под Pink Floyd вот супер. Пора выпускать свой диск. Ну, то есть возьмем песни Полонского, возьмем песни... Как ее зовут? Ну, вот это наша. Красивая такая, большая такая, полная. Светлые волосы. Василий. А может, под Агата Кристи? Ну, я слушай, я просто набрал минус и луплю все песни подряд. Поэтому, я не знаю, что есть, то и есть. Можно это какой-то отстой. Можно попробовать, в принципе, вот что. Давай, старичок, работай. Старичок интернет, не подводи нас. Знаете, есть такое слово, в селах используется. Не хотит интернет более. 7373948, алло, здравствуйте.
Алёша, добрый день, Вера. Ну что ты сделал, Алёшка милый? Ты бесплатно раскрутил его. И вот крайний вариант вообще я притащилась. Мне нравится все. Но не его стихи, хотя в твоем исполнении я прям чуть ли не перед крестом встала на колени. Говорю, боже, Лёша, какая прелесть.
Спасибо, спасибо огромное. Может быть, этого и хотел Полонский. Может быть, когда он писал свои стихи, он понимал, что так или иначе эти стихи дойдут до радио «Говорит Москва», и мы вместе с вами в общем порыве любви и торжества чего-то там, сделаем нечто гениальное. Ты можешь мне здесь написать просто инструментал? Я потому что, когда говорю, не могу писать. Привет из Воронежа, Рэй пишет, и вам привет. Задолбал блажить, слушать невозможный эфир. Переключайся! Переключайся, уходи отсюда! У нас здесь творчество. Вот Мьюз подойдет или нет? А ты знаешь, где здесь вступать? Я потому что не знаю. Все одинаковое. У меня просто профессиональный барабанщик здесь сидит. Вот здесь, наверное, надо вступать, да?
В моей стране, в моей России, которой только 20 лет, все, что я вижу, это бред. И, к сожалению, не я болен. В моих словах лишь грусть души. Спасите прежде свои души, потом учите меня жить. Ну а пока живите, люди, в своих мечтах, где рая нет. А я пока мед здесь побуду, в СИЗО с названием один.
Давай, Полонский!
Ладно, ладно, новости. Милонов попросил у всех прощения. И сделал это он где? Где? У нас, правильно. Депутат Петербургского заксобрания Виталий Милонов попросил прощения у всех, кого он мог обидеть. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Я хочу попросить прощения у всех людей, которых я обидел, а не желаю того. Я могу разойтись, расшуметься, раскричаться, наговорить кучу каких-то вещей, а потом мне самому на самом деле так стыдно». А гордыня не позволяет иногда подойти и сказать: «Слушай, извини, был неправ. Стараюсь это преодолевать, но не всегда это получается», — сказал Милонов. «И я хочу спросить вас всех, прощаете ли вы Милонова или нет. 134-21-35. Вы прощаете Милонова за его громкие заявления, за его громкие предложения, за оскорбления в адрес оппонентов, за оскорбления в адрес разных групп людей. Вот, например, он, знаете, даже Мадонну и Леди Гагу в популяризации гомосексуализма обвинял. Предлагал штрафовать жителей Санкт-Петербурга за появление в общественных местах с голым торсом и запретить ездить на велосипедах без прав. Вы прощаете Милонова. 134-21-35. Вы говорите, Бог простит, и мы тебя прощаем, Виталя. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы Милонова простить не можете. Вы не можете простить Милонова. Не получается. Слишком много этот человек наговорил. Слишком много он сделал непростительного. Его поступки невозможно, невозможно простить. 134-21-36. 134-21-35, вы его прощаете за все. 134-21-36, нет, вы не можете его простить. Кстати, интересная вещь такая, знаете, когда люди просят у всех прощения, есть ощущение, что они собираются умирать. Вдруг у Милонова действительно есть какие-то ощущения на этот счет. А вы его не успеете простить. 134-21-35, вы его прощаете. 134-21-36, нет, вы его простить не можете. 7373-248, телефон прямого эфира. Краткая характеристика. Кто такой Милонов, на ваш взгляд? Милонов, прощай, давай, до свидания, говорит Жмур. Надо наложить... Так нет, конечно, прощаем, но дураков ведь не обижаются, говорит Пятый. А третий вариант — это кто? Ну, тут, если вы не знаете Милонова, вы не можете на него обидеться или простить его, потому что вы его не знаете. 7373-248, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, меня зовут Тимур, Москва.
Да.
Алексей, кто такой Милонов? Ну, это юродивый.
Юродивый?
Юродивый,
клоун?
Да, честно сказать. Ну, понимаете, в чем дело? Я не думаю, что те причины, те проблемы, которые пытаются раздуть, ну, являются какими-то основными, насущными, серьезными. То, как он их подает, ну, вы мне извините, но это юродивы, которых палками стекли, а потом прощали.
Прощали.
Поэтому надо простить Виталю.
Простить Виталю за то, что он юродивый. Спасибо огромное. Наш слушатель воспринимает Милонова как юродивого, а юродивым, как известно, все прощалось. Более того, на Руси они почитались, говорят, ближе к Богу были. Че, дурачки? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Вадим, такси.
Да.
Москва. Я что хочу сказать. Учитывая, что его свои, я имею в виду, ЛГБТ-сообщества могли бы признавать своими, помните, была такая тема?
Ну, может, и была. Вы-то Милонова прощаете или нет?
Как вы сказали?
Вы Милонова прощаете или нет?
Милонова? Нет, не могу простить, потому что человек отмороженный на всю голову.
Отмороженный на всю голову. Так что же мы? Неужели мы будем держать зло на отмороженных? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Павел.
Да.
Мне кажется, он очень забавный вообще такой чувачок. Очень похож на персонажа Смешариков, там его можно делать Мизули, Милошки, вот там вот такие.
Я, знаете, вчера, заходя в здание, столкнулся с Милоновым, но ничего не стал, не подал виду, что я его знаю, но я видел, как он разговаривал с другими людьми. Вполне себе вежливый, адекватный человек, никаких проблем. Он там не ходил на руках, не пытался вычесывать блох ногой, ну ничего такого не было.
Но он в интернете, он такой очень суровый парень. Такой,
суровый прям, парень. Но вы его прощаете? Вы его прощаете?
Конечно.
Да, вы его прощаете. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, мы прощаем Милонова только с одним условием, чтобы больше его никогда не видеть и не слышать его.
А, я понял. Это как исповедь. Он исповедался, причастился, и ему теперь не стоит опять эти грехи совершать, которые он совершал ранее. А иначе зачем было исповедоваться и просить прощения? Хорошо, я понял. 54% радиослушателей прощают Милонова, 46% затаили на него злобу. Ну, в принципе, православненько 46%, но в целом, большинство вот, да? Большинство прощает Милонова. Ну, хорошо. Теперь будем ждать от него новых каких-нибудь выхлестов, можно так сказать? Новых вывертов. И, может быть, опять копить злобу. А потом он опять попросит прощения. И мы его опять простим. Ведь мы люди с христианским культурным кодом. Куда нам деваться? Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Большая часть российских убийств происходит из-за, как вы думаете, чего? Отгадаете или нет? Отгадаете или нет? То давайте на плюс 7-925-48-94-8. Давайте на смски и на сайт «Говорит Москва». Из-за чего, как вы думаете, большая часть российских убийств происходит? Ответ на поверхности самый, что ни на есть, банальный. Вот это все, что я могу подсказать. А из-за чего? Ну вот серьезно. Я вас спрашиваю, 7373-948, можете звонить, говорить, из-за чего, на ваш взгляд, большинство российских убийств происходит? Из-за чего? Какая причина? Почему так? 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, да, алкоголь.
Алкоголь, все правильно. Илья пишет пьянство, Евгений 666 пишет выпивка, Сенька пишет Нина, Алексей пишет алкоголь, из-за пьянки пишет мы, из-за водки пишет Алексеев, и вы все абсолютно правы. Вы все абсолютно правы, да. Жмур пишет из-за пьянки тоже. Вы правы. Большая часть российских убийств происходит из-за алкоголя. По меньшей мере, две трети всех насильственных смертей в России из-за этого происходит. Да, они связаны с пьянством. По оценкам российских ученых, примерно две трети ассоциированы с алкоголем. Примерно одна четверть всех смертей по сердечно-сосудистым заболеваниям также ассоциированы с алкоголем. Но это отдельно. А вот убийство меня интересует. То есть, если мы хотим... чтобы убийств было меньше, наверное, логику можно прямую здесь применить. Надо как-то побороться с вот этими синеботами, которые не могут себя держать в руках. И вы все пишете из-за пьянства, вот Вера, Сибиряк, Световик, Человек, так вы подписываетесь, вы пишете алкоголь. И вы все правы. Но что делать с этим 7373-948? Да, кто виноват, мы поняли, а вот что делать? Алло, здравствуйте. Алло, 7373-948, как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Можно я перебью?
Не
больше
знаю.
Всего убийств происходит из-за денег, экономические убийства.
Говорят, все-таки из алкоголя.
Не-не-не-не-не, это ерунда. Алкоголь, во-первых, сейчас народ меньше стал употреблять.
Не, подождите. Вы, а вы...
Не-не-не-не-не.
Вот, ну это, конечно, я понял. No. Но это так, к сожалению, такова статистика. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы же понимаете, что бухих больше, чем богатых. Ну, вы, наверное, это понимаете. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр из Москвы меня зовут.
Да, пожалуйста.
Да, Алексей, ну я не согласен, что из-за алкоголя.
А что тут соглашаться? Это официальная статистика.
Алексей, ну, знаете, алкоголь — это следствие, это не причина. Причина в том, что у людей гены уже испорчены. Вот. И то, что у них внутри, оно вылезает наружу только при алкоголе. А снова это сидит внутри. Он может стрельнуть и когда выпьет, и когда не выпьет. Просто встанет в критическую ситуацию, и все.
Но он может и не стрельнуть, он может, смотрите.
Берут, когда выпьет.
Да подождите, вы все время думаете сразу про пистолеты или еще про что-то. Он может
Обязательно сковородка,
да нет,
камень, да все что угодно.
Подождите, он может сесть в машину, поехать пьяным, врезаться в толпу. Все, может, убийство, ну.
Может.
Ну.
Может, конечно.
Ну так это любой может.
Один пьяный едет 40 км в час, а другой 180.
Так, хорошо, что с этим делать?
Что с этим делать?
Да.
Что с этим делать? Ну, во-первых, нужно относиться к здоровью. Надо медицину подтянуть здесь. У нас в стране это раз.
Да,
а и
знаете...
конечно, воспитание, родительское воспитание в первую очередь. Не школьное, не детсадовское. У нас сейчас просто в стране родительское воспитание хромает.
Хромает родительское воспитание. Много бухают, потому что родители не воспитывают. Ну ведь, наверное, речь идет в первую очередь уже о взрослых людях, которых родители давно воспитали, ну как считается, да? И они вот бухают теперь и друг друга убивают, или других кого-то убивают. 7373-948, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Угу.
Хочу возразить предыдущему гражданину позвонившему,
да,
что алкоголь — это не причина, это следствие, или как-то повод, да, у всех нервы ни к черту. Что за бред? Алкоголь никогда не был смягчающим обстоятельством. Это всегда только усугубляет вину.
Усугубляет.
Ты нервы ни к черту, и ты еще бухаешь.
Угу.
Иди лечись.
Иди лечись, вот и все. А поможет ли лечение? Я видел, у меня было много, так скажем, знакомых людей, которые страдали, ну, если не алкоголизмом, то бытовым пьянством, которое рано или поздно перерастет в алкоголизм или переросло. Что бы они ни делали, в итоге они все равно начинали бухать. Вот в итоге все равно все заканчивалось одним и тем же. Я как раз начал, говорит Рэй, 58-й. Ну, что поделать, Рэй? Уберите стакан в сторону, Рэй. Спасите свою душу. Душу. Надо быстрее выпить весь алкоголь в стране. Вот что нужно сделать, так считает мы. Это невозможно. Нет, из-за алкоголя. Я когда выпил, двери мэрии перочинным ножиком испортил, говорит 22-й. Вот, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Виктор, Москва.
Да.
Ну, мне кажется, это все вкупе, опять же. И воспитание, и экономическая ситуация в стране. Вот когда заниматься воспитанием там ребенка, когда ты работаешь как проклятый на двух работах, в садике то же самое, воспитатели недовольны там своей жизнью, в школе там преподаватель своими проблемами.
Ну, согласитесь, вы можете себя представить пьяным сейчас, кого-то убивающим?
Вот нет, кстати, мне повезло, наверное, с воспитанием. Я родился в такой семье, где, да, там жесткое воспитание было, и как бы у нас пьянку, он даже в крови нету при, так сказать, любви к спиртному. Мне в этом плане повезло.
Понял, спасибо огромное. Наши слушатели, вы связываете проблемы с алкоголем, которые возникают у людей, именно с воспитанием, это в первую очередь. Я бы связал еще с занятостью людей проблемы алкоголизации населения. То есть людям делать-то нечего. Ну, нечего, нечем заняться интересным, а они идут и бухают. Они убегают в параллельную пьяную реальность. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да.
По поводу данной проблемы, значит, не только воспитание, воспитание само собой. Также у нас в стране существует запрет идеологии. 13 институция, которая запрещает идеологию. По сути дела, страна, не имеющая идеологии, она не может воспитать здоровое поколение.
То есть вы хотите сказать, если нет идеологии, то тогда и невозможно никого воспитать. А какая идеология в США?
Ну, во-первых, идеология в США, как вам сказать? Значит, давайте разберем. США это самая идеологичная страна в мире, которой, в принципе...
Ну, как идеология это называется?
А?
Как идеология называется у них?
Ну, у них пропаганда идет в основном.
Ну, хорошо, какая идеология в Швеции, в Дании?
Ну, в Швеции, смотрите, у них идет за, скажем так, за здоровый образ жизни, здоровый образ нации, да, да? Соответственно. А у нас вообще, возьмите здесь просто на дороге.
Хорошо, какая идеология у финнов, которые приезжают к нам через границу бухать?
А у них запрещен алкоголь, поэтому они сюда ездят.
Так это не идеология, это простой запрет.
Ездят, правильно, бухать страну?
Так это же простой запрет. Это же не идеология, просто взяли и запретили. Сухой закон, ну типа того, понимаете? Вы говорите, там запрет. Я предполагаю, что вы правы, и делаю сразу же вывод. Это же не идеология, никакого отношения к идеологии это не имеет. Просто запрет, и все. 7373948, телефон прямого эфира. Неужели для того, чтобы нормально жить, нужна какая-то идеология? Это значит, что в Советском Союзе не было людей, которые пили, что ли? Или как? Хотя идеология была. Ну, хотя в Советском Союзе, насколько я понимаю, меньше пили, если верить официальной статистике. Вообще не особо бухали в Советском Союзе. Хотя, естественно, были и такие люди. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот по поводу пьянства.
Угу.
Вот, мне кажется, что это как-то генетически, наверное, еще отпечаток. Ведь посмотрите, начало 20 века, что происходило. Лучшие люди погибали. Первая мировая война, гражданская война, Великая Отечественная война. Потом вот эта пропаганда культурного пьянства Советского Союза, там, 70-х годов. Все приводит к тому, что люди пьют.
Культура пьянства, пьяные бюджеты. Ну, у нас и сейчас, в принципе, пьяный бюджет.
Да, а это же все идет оттуда же. Это все ноги растут с начала там 20 века.
Хорошо, вот. Почему, я задам вопрос по-другому, почему люди пьют?
Почему люди пьют?
Угу.
А потому что не знают ни другого способа переключиться, отключиться от проблем или, в конце концов, просто расслабиться.
Угу.
Потому что нет людям не дают альтернативу.
А должны давать или люди сами должны находить эту альтернативу?
Я думаю, что должны находить, но тут же опять, это пропаганда. Угу. Опять же, на алкоголе зарабатывают, это средство для пополнения бюджета.
Безусловно.
Все же весь акциз приходит куда? Государство за продажу спирта. Поэтому на нас просто зарабатывают.
Зарабатывают. Говорит, спасибо огромное. Макс говорит, что да ерунда, ни в Швеции, ни в Финляндии алкоголь не запрещен уже давно. Да и не так, кстати, и дорого стоит. Наоборот, больше. Значит, Сергей Доренко недавно об этом рассказывал, пишет 22-й. Пили так, что мама, не горюй. Сейчас, наоборот, трезвой молодежи больше. Это, наверное, сравнительно с 90-ми годами, я так понимаю. Наверное, сравнительно с этим периодом времени. Наверное, не с Советским Союзом, не со сталинскими временами сравнивается 22-й. Есть такое ощущение. Да в любой стране мира алкоголь первая причина. Не только у нас, так считает Дмитрий. Бред про сухой закон Финляндии, пишет 322-й. К сожалению, в нашей стране пить дешевле, чем заниматься спортом, пишет 3-й. Я не вижу ничего дорогого в том, чтобы купить себе мяч и идти и его пинать. То есть, что для этого нужны особые какие-то деньги, для этого нужно очень быть богатым человеком. Неужели в Бразилии очень богатые люди играют в футбол? Ну, я имею в виду простых пацанов на улице. И это не значит, что в Бразилии очень хорошая социальная обстановка и никто не убивает. Но, тем не менее, как связать эти две темы? То есть, бухать дешевле, чем заниматься спортом. Я не согласен, потому что есть и площадки спортивные, есть, вот в моем дворе, например, есть корт, который зимой используется для хоккея, а летом используется для мини-футбола и для баскетбола. 7373948, и там ребята играют, кстати. И, кстати, рядом с этим кортом, пока не спилили, скамейку, сидели и все время бухали какие-то алкаши. Вот прямо рядом с ним, сейчас спилили, и отлично. 7373948, как вас зовут, алло?
Добрый день, Алексей, меня Алексей зовут, Москва, 35 лет. Значит, маленькая притча, как ты бросил пить, да как, молча, просто пересел на наркотики. Это, конечно, все притча, но на самом деле многие, если по чуть-чуть взять с каждого человека, который вам дозванивался, по чуть-чуть оно правда и выходит.
Ну, не знаю, я не могу вот этого понять, честно. А зачем вообще затуманивать свой рассудок? Я вот можно тогда задам так вопрос, расширю его. Зачем вообще людям требуется пить, употреблять наркотики, еще что-то? Почему они это делают? То есть, почему так происходит? Почему у них есть тяга к этому? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот в передачу звоню.
Да, и вы уже дозвонились, и вы уже в прямом эфире, поэтому нужно говорить.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю педагогом уже 10 лет со школьниками. И по поводу алкоголя, пьют, не пьют, могу сказать то, что в моей молодости мои же сверстники, я бы сказал, злоупотребляли алкоголем. Сейчас этого действительно меньше, но... Мое мнение, вот бороться там с курением или там с алкоголизмом, употреблением алкоголя, надо не запретом, а наоборот, доступностью и развитием спорта, рекламой спорта, да, и рекламой досуга, того, чего сейчас нет, да.
Но как, ну, бывает. Уже, я не знаю, уже вон там премьер с президентом ходит в спортзалы, об этом записывают видеоролики, они набирают на Ютьюбе там какие-то дикие просмотры.
Так в том-то и дело, вы поймите, они набирают на Ютьюбе просмотры, они должны не просмотры набирать, а количество ребят на площадках, которые занимаются спортом.
Понял.
То, что купить, да, мяч можно, и это доступно, это, ну, но нет мотивации. Гораздо проще пойти купить бутылку пива, которую продадут школьнику, или продадут молодому парню, там, любому продадут.
Знаете, у меня, но, кстати...
Выбить ее и отрешиться от всех дел, проблем и всего остального.
Я бы хотел с вами поделиться своим опытом в этом отношении. У меня, вот сколько я не покупал алкоголь в последнее время, какой-то, например, на праздники или еще что-то, у меня всегда спрашивают паспорт. Хотя, наверное, в принципе, видно по мне, что мне больше, чем там 18 лет или 21.
Вы знаете, аналогично, я крайне редко покупаю алкоголь, ну вот бывает так. Захожу в магазин, спрашиваю, чему я рад. Но при этом где-то неподалеку есть магазин ларькового типа, где, ну, этого не спрашивают, это меня интересует.
Им все равно, им лишь бы продать.
Им все равно, да.
Понял, спасибо. Спортом надо заниматься, качаться и телок клеить, пишет 86-й. Отличное решение спилить в стране все скамейки, пишет 55-й. Надо объяснять людям, что алкоголь — это не способ поднять настроение, а введение в измененное состояние. И что, Велена, после этого перестанут они пить? Попробуйте в Ростов-на-Дону бесплатно поиграть в футбол. 150 рублей в час минимум, пишет Лактариус. Это если вы, наверное, берете какую-то площадку, то есть футбольное поле. У меня есть знакомый, который увлекается футболом, мой друг. Вот, они вместе с ребятами собираются, играют на настоящих хороших футбольных площадках, и за это им приходится платить. Я же говорю о том, что мяч погонять или где-то попотягиваться на турниках можно бесплатно. Согласитесь? Пьют от без фантазии. Тупо не знают, чем себя занять. Бухать проще, чем создать и работать. Плюс доступность продукции, недостаточная пропаганда здорового образа жизни, пишет художник. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Хочу присоединиться к мнению, что в Советском Союзе пили намного, и курили больше, и пили больше, и в юном возрасте. То есть сейчас, конечно, совсем другая молодежь, другие интересы. Спорта стало больше, но не согласен с тем, кто сказал, что, в общем, недостаточно ведется именно пропаганда вот нормального образа жизни, понимаете? То есть идет пропаганда в основном клубов, понимаете, и наркотиков.
Ну, не знаю, вот мы, насколько я знаю, у нас даже реклама социальная есть на нашей радиостанции, и там что о клубах и наркотиках не говорится в плюс, там говорится, наоборот, в минус об этом, что это плохо, и ты должен выбрать себе жизнь, выбирать жизнь такую хорошую, если ты думаешь о своем будущем. Не знаю, вот действительно ли на кого-то действует такая пропаганда, реклама или еще что-то. На меня никогда это, в принципе, не действовало. Почему? Потому что мне это было неинтересно. Я всегда исходил из какого-то своего внутреннего ощущения. Мне просто не хотелось превратиться в алкаша. Мне не хотелось превратиться в асоциального какого-то человека. Наверное, некий долг перед родителями был, перед дедушками и бабушками я его ощущал, груз ответственности. И поэтому, может быть, не был склонен к этому. Я, кстати, замечал одну вещь. Если в семье, например, отец, или еще того хуже, мать, или вместе они пьют, то часто их дети в итоге тоже становятся алкоголиками. Я такое замечал. То есть если у кого-то отец пьет в семье, то сын через некоторое время, скорее всего, пойдет по этому же пути. Может быть, это мой субъективный, мое некое субъективное восприятие, да, основанное на каком-то опыте недостаточно обширном, но я такое замечал. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, дело в том, что еще к тому же пьянство насаждалось много столетий сверху вниз, потому что считалось, ну, как Екатерина, помните, говорила, что пьяным народом легче управлять. И в советское время пили, ну, я бы так сказал, страшно по сравнению с сегодняшним временем.
Слушайте, я вот этого какие годы называете? Потому что я этого не знал.
Ну вот, например, я вам скажу так. Я был корреспондент телевидения, автор-оператор внештатный. И вот однажды я наснимал много-много сценок с пьянством. И в том числе у меня были такие сценки. Я еду в электричке и снимаю кучки людей, буквально сотни людей, сидящих на откосе у завода «Серп и молот». Понимаете? То есть вот было это страшно, я бы сказал.
А просто скажите, на какой это год был?
Это был год, сейчас вам скажу, это был год 63-й год.
Ничего себе, спасибо большое. Не так много времени, 63-й, 10 лет со смерти Сталина, и вон оно что оказывается. Я этого не знал, спасибо за информацию, тем более я горд тем, что меня слушают коллеги с таким опытом. Посмотрите, да? Человек был корреспондентом сам телевидения. Так это внутреннее ощущение складывается по капле, в том числе из-за бессознательного усвоения соцрекламы и пропаганды. Ну, может быть, 535-й, я просто не ощущаю этого влияния, на самом деле оно есть. Если наши люди бросят пить, то они по трезвяку увидят, что вокруг одни гады, так скажем, 654-й. Я же не пью. И никаких проблем, ну, не ощущаю с этим. И я вижу, да, каких-то странных людей, которые неправильно, на мой взгляд, что-то делают, но у меня не возникает никаких агрессивных порывов относительно этих людей. А здесь же, смотрите, я информацию уже прочитал вам, большая часть российских убийств происходит из-за алкоголя. По меньшей мере, 2/3. Поэтому перед тем, как что-то употребить, это учитывайте. И в той ли компании вы собрались что-то отпраздновать или по какой-то печальной дате вы собрались? В той ли компании? Стоит ли с этими людьми вообще откупоривать бутылочку даже шампанского? Не знаю, там, хотя, наверное, не из-за шампанского это все. Ладно, хорошо, сейчас новости, после этого новая тема. 18:06, четверг, сентябрь, день 10-й. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Мы говорим о том, как пьют в России, и не говорим совершенно о движении, а надо бы сказать, 6 баллов в Москве. Внешняя сторона МКАД от Ленинградского шоссе до Пятницкого. Совсем плохо. А внутренняя сторона МКАД плохо, в принципе, от Волоколамки, опять же, и до Ленинградки тоже. Если вдруг у нас уже речь пошла об алкоголе, и я вижу, что эта тема, она так или иначе вам близка, не значит, что вы пьете, но во всяком случае эта тема вам близка, потому что она вас беспокоит. Ну, давайте поговорим. Помните эти студенты, которые напились водки из тазика, их увезли? Вот я просто напомню. На 2 сентября пятеро 17-летних молодых людей и одна 18-летняя девушка, участвовавшие в посвящении в студенты Института современных искусств, были доставлены в столичные больницы с алкогольной интоксикацией. Трое из них оказались в токсикологической реанимации Института имени Склифосовского и были выписаны 4 сентября. Руководство учебного заведения называет инцидент беспрецедентным в 24-летней истории института. А вот ректор дала пояснение, и это очень интересно, очень интересно. Ректор Института современного искусства Ирина Сухолёт. Сухолёт. Выступила в защиту студентов, накануне отравившихся водкой из тазика во время произнесения клятвы на верность театральному искусству, пишет Интерфакс. Суть обряда была не в питье, она говорит, а в произнесении клятвы на верность театральному искусству над томиком Станиславского. После чего из тазика половником наливалась маленькая граненая чарка водки. Маленькая граненая чарка водки. Итак, проверяем, что же такое чарка. Чарка – сосуд для питья крепких спиртных напитков, иногда имеющий поддон шаровидный, многообразные формы чарок, украшающие червь, маленькие чканки были характерны для русского русской единицы измерения объема жидкости. Короче говоря, это примерно 120 грамм, что ли, водки. 120 грамм. Маленькая чарка, она говорит. Ну, и не знаю, что там случилось. Видимо, кто-то решил пить и из таза прямо. И она говорит, что студентов всего на посвящении было 200 человек. Пить никто их не заставлял, а в тазик было вылито около 20 бутылок водки. А зачем выливать в тазик 20 бутылок водки, если маленькая чарка? Часть, которая, он говорит, была вылита из тазика. Вот гады, они еще и водку выливают, смотрите. И она подчеркнула, что сама не пьет и студентов не поощряет. И, по словам Сухолёт, некоторые первокурсники действительно отравились из-за попыток бравировать перед старшекурсниками. То есть там старшекурсники за этим всем наблюдали. 200 молокососов бухали водку и бравировали этим перед старшекурсниками и уехали в склиф в итоге. Знаете, что я вам скажу? У меня есть мнение на этот счет. Мне кажется, засиделась ректор Института современного искусства Ирина Сухолёт на своем месте. Есть у меня такое ощущение. Потому что ее слова воспринять как издевку вообще не иначе, как издевку, невозможно, на мой взгляд. Ну что, говорит, их никто же не заставляет пить. 20 литров, 20 бутылок водки вылили, ну там по маленькой чарке выпили, ну что? Ну что такого-то? Никто же не заставляет. А что это за суть такая, посвящение, наверное, театральному искусству? Обязательно театралу бухать надо, что ли? Не, я видел, как наши актеры играют пьяных, вот, например, Ефремов. Сырлечке! Делает Ефремов. И я понимаю, что, наверное, не раз он находился в этом состоянии. Он профи. Никто в мире не играет так пьяных, как делают это наши артисты. Видимо, суть в посвящении, наверное, театральному искусству. Клятвы! 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я хотел бы в защиту студентов и ректора сказать.
А что? Что можно сказать, ну, в защиту?
Во-первых, вот эта традиция пить из тазика, она полностью скопирована с американских университетов. Только там они не водку льют, а всякие вот эти вот коктейли
мешают. Это вы почему судите? По фильмам американским, молодежным?
Да, и я был, сам видел. А. И кино, кстати, это не раз обыграно. Именно, то есть они делают коктейль, вот используя вот этот тазик. Какая-то традиция. Второе, я думаю, что все-таки тот был принцип, знаете, идти на слабо. Mm-hmm. То есть как бы кто больше. И я так уверен себе в голове, что выйдя из этого института Склифосовского, эти люди не превратятся в каких-то там запойных пьяниц, знаете, там а-ля там, дядя Вася, там, сантехник. Поэтому понять и простить.
А я думаю, что выйдут именно вот запойные пьяницы. Спасибо огромное. Вот эти вот люди, которые будут бухать где-нибудь у себя в Хрущевкино, на кухне и там. Старик, ты гений! Спасибо тебе, старик. Они меня не понимают. Они не чувствуют. Старик, ты гений! И ты, старик, гений. И вот они будут сидеть и рассказывать друг другу, что они гении, пока не сопьются или не зарежут друг друга и не пополнят статистику пьяных убийств. Вот и все. А единицы, кои нам известны. А это единицы, вы понимаете, что выпускников вузов театральных дофига и больше, если выразиться народным языком. Очень много. Но только единицы пробиваются. А вот единицы, они будут работать. Они будут впахивать. Кто-то из этих единиц в определенный момент, безусловно, начнет бухать. Да, и такие артисты у нас тоже были. Кто-то, может быть, подсядет на наркотики. Такие артисты у нас тоже были. Но мы им это в плюс-то никогда не ставили. И мы не считали их главной заслугой, потому что они пили, как сволочи. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Но не будем забегать вперед, что они там будут, это как они будут, это мы не знаем. Так, давайте начнем по порядку.
Давайте.
Ну вот они из тазика пили, ну не там, я не знаю, сколько они выпили, мы не знаем сколько, наверное, ну каждый. Ну, наверное, многие из нас как бы гуляли в свои года.
Хорошо,
и чтобы в клип попадать.
Да.
Но... Это, по-моему, не знаю. Я вот тоже гулял, мне там, когда было 18 лет, вот на день рождения, на свое, о, как я погулял четко. Но в склиф никто никогда не попадал. Я к чему? Может быть, водка надо такая паленая, надо проверить поставщиков, что они пили там за водку-то.
Не знаю, что они там за водку пили, но вы понимаете, до какого уровня деградации, да, культурной мы дойдем, если мы будем проверять, какая там водка, нормальная ли там водка была? Почему она вообще там была? Щеглы! 17-летние, которые не имеют по закону права купить себе водку, я напомню. И 18-летняя девка, которая тоже по закону водку не имеет себе права купить. Почему они вообще пьют в присутствии других взрослых? И об этом еще и знает ректор. Эту самую водку. Они что там все, пособники, что ли? Они что у нас, растлевают малолетних там в своем институте современного искусства? Может, у нас поэтому современное искусство и выражается в прибитии половых органов Красной площади к брусчатке? Может, у нас поэтому такое современное искусство? Может быть, у нас поэтому современное искусство — это танцевать в храме? Может, поэтому же все сбухались в малолетнем возрасте? С 21 года можно купить водку. Как 17 и 18-летние бухают водку? Как это происходит? И почему такая реакция у ректора института? Почему? Да это, говорит, все это посвящение над томиком Станиславского. То есть, а если они завтра будут по вене героин пускать над томиком Станиславского, мне тоже прослезиться, что ли? Мне восхититься? Ого, все понятно. Ну давайте они будут там какую ханочку жарить над томиком Станиславского. Что еще они там будут делать? Жареху жрать какую-нибудь над томиком Станиславского. Над томиком Станиславского закидываться будут МДМЛ какой-нибудь, ну что там. И потом в эйфории все друг друга обнимать и говорить, что они гении уже в 17 лет. Или что? Это нормально, что ли? Зачем нам вообще поднимать вопрос, какого качества была водка, если эти люди не имеют права пить водку? Не имеют права. А те люди, которые имеют право по возрасту и были там, они еще преступники. Они преступники. Потому что либо они купили эту водку и принесли туда, либо в магазине преступники продали детям эту водку, и они потом ей упились так, что аж в склиф уехали. Либо я не знаю тогда, какой еще вариант. Божественное провидение, водка взялась из ниоткуда. Погладив томик Станиславского, они поняли, что водка рядом. Что там? Как это произошло? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей, Москва, 56 лет, это вас.
Да.
1978 год, Пироговское водохранилище, посвящение студенты МИСИ, Московского инженерно-строительного института, 32 человека. На ногах остались только двое, я и еще один после армии.
Угу.
Понимаете, десяток лежали просто головой в водохранилище и кормили рыб.
Угу.
Второе, насчет Советского Союза. Не пили только две категории. Первые были больные, вторые были стукачи.
Так.
То есть так считалось, что либо ты больной, либо стукач. По поводу этих студентов.
Угу.
Алексей,
угу.
Ну, понимаете, вот вы сейчас стремительно идете во вторую категорию.
Стукачей?
Стукачи, да, понимаете? Вот вы сейчас... Нет, ну, я все mm-hmm. понимаю, что надо бороться, но пьянство, во-первых, оно, действительно, вот правильно люди говорили до этого, оно от безфантазии. От безфантазии.
Но если у нас в институте, Господи, современного искусства уже нет фантазии,
нет,
у людей,
я
тогда...
имею в виду, почему люди пьют.
Mm-hmm.
Потому что у них не хватает просто фантазии изобрести что-нибудь другое.
Mm-hmm.
А вот люди, которые пьют в искусстве...
у них, наоборот, слишком много фантазии.
Слишком много. Они ее глушат. Я понял, спасибо. Но в стукачи вы меня приписать не можете, потому что стукачи, они действуют тайно, на то они стукачи. А я заявляю, вот здесь, во всеуслышание, я вышел, считайте, да, вот я глашатый. Я вышел на площадь и говорю, это надо прекращать! То есть это никак не модель поведения стукача, вы сами понимаете. Я говорю ректору Института современного искусства Ирине Сухолет во всеуслышание. Ирина, ты не права! Ирина, ты должна уйти! Твои студенты чуть не потравились, да не подохли! Это ты виновата, я говорю Ирине Сухолет. Понимаете? Или там, с уважением говорю, это вы, Ирина, виноваты. С уважением, правильно? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Евгений.
Алло.
Да, Евгений.
Да, пожалуйста, Евгений. Говорите. Нет, не получается. Евгений лишь сказал нам, как его зовут. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Вы знаете, вот полностью с вами солидарен. Вот не стучать надо об этом, а орать как ненормальному на площади. Вот, извините меня, будущий цвет нации, люди, идущие получать высшее образование, начинают вот с такого. Причем не просто выпили, напились, подрались, наркологичку отвезли. Да где-то вы что, с ума сошли, что ли, ребят? Вот. А вообще, я честно вам так, если по-большому сказать... В стране, я считаю, необходима новая антиалкогольная кампания посильнее Горбачевской. Спасибо. Очень жаль, что в свое время он мне додавил эту гадину.
Ну, может быть, но, знаете, иногда вот эти пьянь начинают прозревать и страшно. Рано ты состарился, говорит 74-й. Я не состарился, просто я не вижу моложавости в том, чтобы бухать. Я не считаю людей, знаете, признаком молодости желание пить. Я это считаю признаком глупости. Вот и все. Ну, глупый человек пьет. Все. В любом возрасте. Ничего хорошего в этом нет. Это не признак молодости. Признак молодости – это успех у молодых женщин, да, правильно? Признак молодости – это желание работать, работать больше, работать плодотворно. Признак молодости – это хорошее здоровье. И просто, когда тебе не требуется ходить каждый день к врачу или там раз в неделю его посещать, с пороками сердца, еще с чем-то. Вот признак молодости. Признак молодости в рвении к чему-то новому, интересному. А это, ну, это вообще не признак ничего, это просто пьяные люди. Просто спивается молодежь. Я что, я, давайте я скажу честно, чтобы не ханжествовать. Да, когда я учился в институте, да, был, да. И после института бывало выпивали, да, это правда. И да, иной раз это доходило до того, что там кого-то выворачивало, вы понимаете, да? То есть рвало людей. Да, бывало, у меня такие ситуации бывали. С чем они связаны? Они связаны с тем, что я никогда особо не пил. И поэтому мог, ну там, не рассчитать абсолютно. Да, такое было. Но попасть в наркологичку, уехать в склиф, чуть не умирая, это ж как надо бухать. Вы хоть себе можете представить, это что же надо делать? Это вам не три рюмочки там, это не стакан пива. Это так, чтобы уехать вообще, чуть ли не умереть. При смерти повезли, спасать, склиф, врачи там, о господи, что ж такое творится-то? Понимаете? Это что-то страшное, страшное. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, Кирилл. Да. Алексей, еще давно уже не был с вами так солидарен, как сейчас. Потому что, ну, случай вопиющий по поводу... Ну, вот этого, ну, ажиотации по этому поводу, оправданий их нелепых. А по поводу, зачем пьют, вопрос простой, я раскрою тайну, почему пили в СССР, почему пьют сейчас. Именно мужское население и подростки, это все из-за того, что Советский Союз в мужчине, в нормальном, задавил лидера, вожака. То есть женщин выгнали на работы, сравняли их в быту, они также стали зарабатывать деньги. И у мужчины пропал, затих этот инстинкт вожака. А алкоголь, как известно, он повышает ранговость. То есть человек инстинктивно низкоранговый, который не может в жизни реализоваться, да, он пытается это все дело компенсировать алкоголем. То есть человек, если успешен, как вы, например, да, или как я, или как другие люди, которые по жизни идут уверенно, они не нуждаются в этой стимуляции дополнительной, потому что они и так высокоранговые, они и так в обществе ощущают себя высоко.
Вы знаете, а меня всегда смущала такая вот фраза. Это такая смазка для общения. Когда я прихожу куда-то, и вот люди какие-то мне, например, незнакомые, и мы должны общаться, что-то решать, возможно, даже какие-то дела. Давайте выпьем. Я говорю, зачем? Ну, это такая смазка для общения, чтобы нам было проще общаться. Я говорю, мне и так с вами очень просто общаться.
Это действительно, то есть вот люди, которые пытаются пить, они пытаются повысить, почему пьют подростки? Они хотят быть взрослыми. Не просто быть взрослыми, а оказаться именно выше по рангу, потому что детей все говорят, вы ребенки, вы дети, вы ниже, вы еще маленькие, вот вырастите, станете взрослыми. То есть они вот этим алкоголем пытаются поравняться со взрослыми, поднять свой ранг в глазах общественности, выпендриться перед кем-то и так далее. А высокорангий человек, он не нуждается в этом, он никогда не будет этого делать.
Ну да, когда-то, знаете, смотрел интервью Шнура, и он, ну, я не скажу, многие восхищаются Шнуром, да, вот как будто бы он некий философ современный. Я не считаю, что его мысли достаточно глубоки, чтобы назвать его современным философом, но человеком я его считаю интересным, действительно, и талантливым в своей сфере. Так вот он сказал, его спросили, а что такое зрелый мужчина? Я спрашиваю, а что такое мужчина зрелый, что это значит? Он говорит, это мужчина, которому не надо выпендриваться. Не надо выпендриваться и что-то кому-то доказывать. Потому что он и так все доказал. И так понятно, что он состоялся. И так понятно, что он успешен. И так понятно, что он мужчина. И все, ему не нужно для этого что-то доказывать. Бить кому-то лицо, кричать на кого-то, бухать, покупать себе автомобили дорогущие, там, по 7, 8, 20 миллионов, еще часы какие-то там за миллиарды. Вот не нужно этому делать его. Почему? Потому что он и так самоценен. Он сам ценный материал, на котором, в принципе, держится общество, как вы понимаете, да? Вот эти ребята в цвете сил, умные, сильные, у которых уже есть семьи, это и есть то, на чем держится общество. Вот эти вот еще не старики, они далеко, но уже и не сопляки. Это 40 лет. Это самые, что ни на есть, нужные ребята. Но кто-то к 40 годам так и не становится мужчиной. Кто-то продолжает быть сопляком. Хотя на вид, да, у него борода какая-то есть, еще что-то, но он сопляк внутри, вот в душе, в понимании своем. Потому что он ничего не сделал, чтобы утвердиться вот на этой земле. Чтобы все понимали, да, это мужчина, да, его стоит уважать, да, он чего-то добился. И он начинает вот куролесить. Вы абсолютно правы, как мне кажется, в своей оценке. И вы натолкнули меня на эти мысли и заставили вспомнить вот это интервью Шнура. Чтобы не нужно было доказывать. Курить, чтобы доказать, что ты взрослый. Пить, чтобы доказать, что ты взрослый. Не докажешь ты ничего никому этим. Ты докажешь, что ты взрослый, когда ты начнешь брать на себя ответственность за других людей. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Иван. Вот в защиту ректора хочу сказать. Угу. Вот смотри, у них, скорее всего, как такая традиция. Но никто никого не заставляет там напиваться.
Что это за традиция? Это гнусная традиция абсолютно. Зачем такие традиции нужны? Что они дают?
Ну, у нас в церкви даже когор дают. Там тоже людям 21 год.
Я объясню, когор в церкви дают ложечку.
Вот.
Ложечку.
Здесь чайную ложечку. Этих студентов было на самом деле много. Отравились всего несколько. Может быть, они после где-то чего-то там напились.
Может быть, но традиция-то существует. Когор, вот вы сравнили. Когор. Во-первых, если вы когда-нибудь пробовали пить когор, пить именно когор, это невозможно. Это настолько сладкое вино, что невозможно его пить. Пить как-то хотя бы сухое столовое вино можно, а вот такие виды вин вы не сможете их пить. Не сможете. Либо вы просто уже пропитой алкаш, которому все равно вы можете пить одеколон, тормозную жидкость, еще жидкость для снятия лака, вы все пьете, и вы и когор можете пить. Когор дают ложечку. Почему такая традиция существует? Потому что это якобы кровь Господня. Вот и все. Пресный хлеб, тело Господне. Вот. А это кровь. Все. С ложечки когора никто не спился. В этом мире. Я утверждаю это. То есть я вот утверждаю. С ложечки когора никто не попадет в склиф. Вот как-то так. Не попадет и не умрет. Но если, конечно, у него какой-нибудь аллергии страшной нет, может быть, на это вино, тогда надо к врачам обратиться, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, я с вами полностью согласен по поводу ответственности, которую ректор должен понести за вот это, за то, что он допустил вот это вот.
Ну да. Происшествие. Причем, понимаете, если бы отношение было такое, это ужасное происшествие, чтобы она. Ну, это традиция. А, ну спасибо.
Не, это вопиющий какой-то случай. И мне кажется, должны быть наказаны взрослые здесь при любом раскладе.
И насчет того, что про вас говорят, что вы стукач, нет, я так не думаю. Вы совершенно правильную позицию занимаете. И лучше не пить, а заниматься спортом.
Да, знаете, по поводу спорта, спасибо большое вам. Я не говорю, что лучше заниматься спортом. Спорт тоже, особенно спорт высоких достижений, делает из людей инвалидов. Достаточно посмотреть на кого? Ну, на Мухаммеда Али, у которого Паркинсон, да, вы знаете, да? Спорт делает из людей инвалидов. Я говорю о том, что бухать не надо. И в противовес даже ставить ничего не собираюсь. То есть лучше заниматься спортом, лучше читать книги. Я не говорю, что это лучше. Может, вам не лучше читать книги, вам не нравится читать книги. Вы можете выпиливать лобзиком, это ваше дело. Но дело в том, что бухать, это дело вообще упадническое. Это дело бесперспективное. В этом нет ничего крутого. Пить? Ну, что? Вы когда-нибудь видели человека, который пьет, и вдруг в этот момент вы в себе ощущали, ого, какой взрослый, какой молодец. Этот человек утвердился в жизни, вы думали. Всегда, когда видишь перед собой пьяного человека, который потерял стыд, потерял всякие ориентиры, ты думаешь, животное, мразь, это же животное просто перед тобой, какая-то обезьяна конченая. Орет что-то, куда-то, знаете, да, отливает, куда нельзя, ну какое, отливает, ну не в бронзу, короче говоря, вот, в кусты куда, еще что-то, гадости какие-то творит, материться на людей, драться лезть. Скотина, не человек, а скотина, Шариков, понимаете, животное, вроде похож на человека, а на самом деле не человек, собака. Ну вот и все, и ни разу в жизни у меня не возникало ощущения, что вот он бухает, ой, какой молодец, ни разу в жизни. Видимо, у кого-то все-таки это ощущение возникает. И для них это повод гордиться. Короче говоря, я хотел бы, чтобы ректор Института современного искусства Ирина Сухолет понесла ответственность за свои слова. Мне кажется, это халатное отношение к произошедшему. Ну, что, традиция? Мы же не заставляем. Ну и не препятствуйте, как я понял. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Сейчас нужны люди, которые едут по дорогам Москвы или не едут, в зависимости от того, где вы находитесь. Как вас зовут, алло?
Ну, Виктор, как всегда, от Рублевки до Ленинградки, внутренняя часть МКАД, мертвым грузом.
Мертвым грузом. Мертвым. Взбодритесь, да. Немножко, я чувствую, у вас упадок сил. Взбодритесь. 7373948, возьмите свет. Как вас зовут, алло?
Кирилл, здравствуйте. От Ленигородки до Ленинградки внутренняя трешка мертва.
Мертва. Кстати, 7 баллов сейчас в Москве. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Как в предыдущий слушатель, объезжаю пробку на Рублевском шоссе, вот через поселок Рублево, так что если кому-то нужна дорога, можете проехать здесь и объехать пробку.
Есть возможность там, да?
Да, да.
Все, спасибо.
Да. Единственное, Алексей, если дадите возможность, хотел высказаться по поводу предыдущего разговора.
Коротко.
Ректора.
Коротко.
Коротко. Абсолютно с вами согласен. Ректор должен пресекать такие случаи и смотреть за тем, что у него происходит в университете. Конечно, это недопустимо.
Недопустимо. Но это институт, и университетом ему с такими темпами не стать, как я понимаю. Сейчас новости, после этого продолжим. Вы же любите говорить про памятники, я знаю, и про Сталина, и про Дзержинского. Ну вот глава комиссии Мосгордумы Евгений Герасимов предложил установить памятник Феликсу Дзержинскому у Павелецкого вокзала. У Павелецкого вокзала. Ну, почти как у Курского. Так вот, я очень, говорит, ценю вклад Феликса Эдмундовича. Я не считаю, что памятник быть не должно. Есть места, где заслуженно можно его увековечить. Это тоже должны определить эксперты. Это может быть Академия имени Дзержинского или Павелецкий вокзал, где он собирал беспризорников. И это будет связано с его потрясающей деятельностью, заявил Герасимов. Ранее в «Единой России» заявили, что ищут место для памятника не на Лубянке. Все-таки не на Лубянке. Но мы помним, как дрогнули коммунисты, которые собирали подписи и собрали эти подписи. В итоге отказались, сказали, что что-то как-то мы неправильно собрали подписи. Наверное, все-таки не будем ставить на Лубянке Дзержинского. Труханули коммунисты. А если уж коммунисты труханули, то мы-то что? Нам-то чего? Вот, это же их вроде бы кумир, Дзержинский. Ну и что? Ну и что? Ну, давайте попробуем поговорить про Павелецкий вокзал. Ну вот, Дзержинский будет у Павелецкого вокзала. Вы знаете, у меня есть вообще ощущение, что разговор об установке памятника Дзержинского имеет намного большее значение, чем просто какая-то установка и памятник. Это, по сути, легализация или обеление образа Дзержинского в современной России. Ну, то есть мы признаем его или не признаем как деятеля. Мы с ним в какой-то мере согласны или мы с ним не согласны ни в какую. Как понимаете, ну, либеральная общественность вряд ли может быть согласна с Дзержинским. Наверное, не будут согласны те люди, кто конкретно пострадал от его деятельности во времена Советского Союза. Я имею в виду не эти люди, а их семьи пострадали. Ну вот все-таки это вопрос реабилитации имени Дзержинского. Потому что в новой России, по-моему, его имя все-таки стало запретным, что ли. Или, по крайней мере, ему была дана такая четкая оценка негативная. 7373948. Как вас зовут, алло?
Добрый день, меня зовут Анна.
Угу.
Знаете, Алексей, ничего не имею против Фелиса Эдмундовича, но я не понимаю, почему у Белецкого...
Ну вот говорят, что он там собирал беспризорников.
А на других чего он не собирал, что ли? Это во-первых. А во-вторых, Павелецкий вокзал тогда был другой совсем. Старое же было здание Павелецкого вокзала. Но Академия Дзержинского, да.
Угу.
Там вот какое-то обоснование. Ну, сколько я знаю, он и о трех вокзалах собирал. Угу. И, по-моему, оттуда все это начиналось.
Угу. То есть и там тогда, если обосновывать тем, что он где-то собирал беспризорников, можно на любом вокзале ставить?
Да все? Давайте на всех.
Угу. По а одному что? Памятнику Дзержинского.
Можно по два.
Можно по два. Спасибо большое, Анна. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Еще раз добрый день, Алексей Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, к сожалению, наши люди не знают, кто такой Дзержинский. Вот у вас... На вашей радиостанции была замечательная передача, в которой говорилось о том, кто такой Дзержинский. Это великолепнейший был организатор промышленности в первые годы советской власти, который практически был душой восстановления железнодорожного транспорта. В то время важнейшего...
Поймите правильно, просто Дзержинский, он явно неоднозначная фигура, и за ним всякие дела числятся, и хорошие, и плохие.
Ну вот как раз о тех плохих делах, вот там приводились слова Дзержинского, он приказывал своим подчиненным чутко относиться к каждому старому спецу, не допускать перегибов и так далее, понимаете?
Но перегибы...
Ну вот создали ему такой ореол злодея, и этот ореол продолжает существовать, к сожалению.
А он не был?
Не представляют, кто такой Дзержинский.
А он не был злодеем?
Ну... Я считаю, что он был героем, он же
герой.
Без всякой охраны, без всякого сопровождения явился к левым эсерам, мятежникам, и уговорил их сдаться. Если бы он был злодеем, он бы туда послал бы красногвардейцев со штыками, понимаете?
Ну, может быть, может быть. Спасибо большое. Вы считаете Дзержинского героем, а не злодеем вовсе. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Угу.
Я вообще всех деятелей революции 17-го года, значит, приравнял бы к врагам и запретил...
Вы бы запретили что? А, что-то... Слушайте, на вас, может быть, напали? 7373948. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Угу.
Хотелось немножко в другую плоскость вопрос перевести. Не герой он там или злодей, наоборот, а хотелось бы с той точки зрения, а не поздновато ли... Одно дело, если бы его куда-то ставили после того, как снесли сразу, то есть просто как будто бы перенесли.
Uh-huh.
И другое дело, по прошествии лет куда-то переносить, я вот не знаю, это регресс и откат к коммунистическому прошлому или прогресс и скачок к неокоммунизму. Вот давайте над этим просуждаем.
У меня, знаете, у меня есть ощущение, что это просто реверанс в сторону старшего поколения, которое этой темой интересуется.
Ну, давайте найдем другие какие-нибудь реверансы, сделаем им, наоборот, там, бесплатный проезд жителям области.
Бесплатный проезд...
Возраста. Будет супер реверанс.
Я понимаю, но бесплатный проезд сделать сложно и дорого, а поставить Дзержинского, да вот взяли
а
да
вы думаете,
поставили.
Это дешево? Давайте посчитаем, хоть на недельку, знаете, такой бесплатный проезд сделать уже будет приятно, останется в сердцах, и люди будут думать действительно, что, ну, нормально к ним отнеслись.
Ну, человек. Может быть, может быть. А, понимаете, что такое бесплатный проезд? Да, вот, вот если вы предлагаете как-то здесь попробовать подискутировать. Бесплатный проезд, ну да, это финансовое некое благо. То есть вот мы его дарим. А знаете, к хорошему люди привыкают быстро. То есть если у вас когда-нибудь росла зарплата, ну просто вот сначала вы, например, получали 50 тысяч, потом начали получать 60. Да, когда вам говорят 60, вы радуетесь. Через месяц вы уже думаете, а что 60, что не 70? И все время все растет. Вот желание само, да? Угодить человеку финансово очень сложно. А здесь, ну, это что-то духовное. Это что, это такой духовный подарок. Мы говорим, мы чтим память Дзержинского. И старшее поколение, которое, ну, не все, конечно, но кто-то из них, кто без ума от Дзержинского, старые коммунисты, там, революционеры, потомки революционеров, так скажем, они все такие, ну, все, вот правильный путь, наконец-то. И довольны, и чувствуют они себя победителями, счастье в их сердцах, которое не купишь за деньги. И пусть проезд дорожает, и пусть хлеб дорожает. Дзержинского поставили. Вот где главное. 7373-948, телефон прямого эфира. Подарили мечту, надежду. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Сергей.
Да.
Смотрите, вот меня поражает, но вот из этого делают целую проблему, там, поставить или не поставить. Если считают нужным, надо ставить. А так вот, если поотнестись к самой личности Дзержинского, суровые времена, суровые люди. Вот так вот он решал проблему, но он решал.
Угу.
Убивал он там, например, или репрессировали они там людей не из-за собственного какого-то желания убивать, да, там, как Синяя Борода или кто там, а делали они ради дела какого-то, да, тот же Сталин, его там начинают там тоже как-то чернить. Ну, он что-то на все, награбил, увез там в Америку, где-то капитал отстроил. Нет, он умер с одним кителем, там, еще с чем. Суровые времена, суровые люди, суровые методы управления. Я считаю, адекватные. Если ему ставить память, я только за.
Вы только за, но нужно ли нам пытаться... создавать ореол вокруг этой суровости? Нужно ли нам намекать современной российской власти, что мы хотим этой суровости? Хотя мы вчера проводили голосование по поводу того, насколько вам требуется железная рука, и 70% сказали, что надо жестче, например, Владимиру Владимировичу Путину действовать относительно людей, а только 30% сказали, что нужно больше свобод и демократии. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Руслан, меня зовут.
Да.
Мне кажется, на фоне того, что сейчас происходит, нам все запрещают кругом. Может, стали мы хуже жить, там, лучше одеваться. Не стоит, я думаю, стоит памятники таким неоднозначным лицам, как вот Дзержинский.
Угу. Так может быть, это как раз желание большинства поставить этот памятник, и тогда нормально, они немного успокоятся.
Ну, это как бы дает нам понять, ребята, подождите, не то еще будет.
Не то еще будет. Я понял. То есть это намек на утяжеление, это намек на то, чтобы на то, что власть собирается быть жестче. Ну, в принципе, этого и требует большинство, судя по нашим голосованиям, чтобы она была жестче. Тогда что мы можем сделать здесь? Это желание большинства. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер еще раз. Меня зовут Денис.
Да, Денис.
По поводу памятника. А вы вспомните, что сносили-то его. И не верьте тому, кто рассказывал, что снесла его пьяная толпа. Я просто был в этой толпе, был трезвый. Я помню прекрасно, какие были светлые глаза и лица у людей.
И что ж сносили-то? Зачем?
Что наконец-то избавляемся от символов того, что обрыдло уже просто.
А может Понимаете, быть, прошло время, что... прошло время, и люди поняли, что это как раз те символы, которые нужны?
Я, знаете, просто думаю, что люди, которые там стояли тогда, устали уже. Просто они сейчас не говорят, но если действительно их спросят, и если действительно будет нормальный человеческий референдум, скажут, да эти с ума, что ли, сошли.
Ну, не знаю. Понимаете, спасибо огромное. Я как не провожу какое-нибудь голосование относительно Дзержинского. У нас каждый раз выигрывают люди, которые поддерживают Дзержинского. И его память чтят, и все такое. Хотите, давайте попробуем еще раз. 134-21-35, памятник Дзержинскому. Да, нужно поставить, и да, нужно реабилитировать память Дзержинского. В принципе, хороший был человек. Отличный. 134-21-35, да, ВЧК, УГПУ, все вот эти дела, это же отличные организации. 134-21-35, их методы хороши. 134-21-35, Дзержинский хорош. 134-21-36, вы не понимаете, зачем реабилитировать Дзержинского, зачем ставить ему памятник, вы считаете его... кровопийцей, вампиром таким, вурдалаком, действительно, знаете, который просто сосал кровь из России-матушки. Ну, тогда на тот момент это был Советский Союз и так далее. Убийца, палач, принесший смерти своей стране, убивавший людей сотнями, тысячами, десятками тысяч. 134-21-36, жуткий человек. И лучше о таких позорных страницах истории и не вспоминать. Вы так считаете? 134-21-36. Читайте наш мини-референдум. 134-21-35. Потрясающий управленец. Видите, в заслугу ему ставят и железные дороги и так далее. Дзержинский. 134-21-35. 134-21-36. Жуткий кровопийца, убийца, палач. просто убивал народ русский, вот и все. Хотя сам, известно, поляк. 134-21-36, в таком случае вы набираете. Есть у меня ощущение, что опять те, кто против Дзержинского, проиграют. Вот есть у меня такое ощущение. С чем это связано? Я не знаю. Может быть, с меньшей активностью. Может быть, из-за того, что у нас такая аудитория. Возможно, возможно. За неимением тем, как пусирает борьба... Так, до свидания сразу. Установить памятник москвичам, сносящим памятники, пишет Еле. У вас радио быдло, пишет Макс. Это поэтому вы здесь, наверное, Макс. Потому что вы, наверное, первый в рядах быдла. Я не считаю людей, желающими установить памятник Дзержинскому, быдлом. Я считаю, что они просто приверженцы неких идей, с которыми я могу спорить или соглашаться. Установить памятник москвичам, да, это я видел. Ну и зачем свобода и демократия, если люди проголосуют за то, чтобы этой демократии не было? Такой вот странный вот парадокс, пишет 77-й. Да потому что это вата! Ну, Юрий, ну что, ну я вата, но я же не выступаю за то, чтобы установить памятник Дзержинскому. Понимаете? То есть вы опять все красите в белое, черное, у вас нет полутонов. Что у ваты, как вы называете их, что у вас, Юрий? Вы такое чувство не умеете где-то выбирать золотую середину. Ну и что, что вата? Вата разная бывает, да, как вы говорите, ватники. Они разные бывают, разные. И, например, мне деятельность Ленина абсолютно не близка, деятельность революционеров не близка, а вот деятельность Сталина в какой-то мере я могу ее оценить положительно. В какой-то мере, не во всех, не со всех сторон. Вот и все. С другой стороны, вот я понимаю, да, царская Россия, говорят, хорошо жилось, но хорошо ли жилось тем же самым крестьянам царской России? Я понимаю, что советская власть дала образование простому человеку, дала возможность такому человеку, как я, то есть человеку из народа, получить это образование, продвинуться по социальной лестнице. Классовость была истреблена как таковая, в принципе. Да, там провозглашалось, что был какой-то рабочий класс и так далее, но в принципе вот эта классовость, она была истреблена, все. Сословность, вот давайте правильно скажем, сословия были истреблены, их не стало. Мы из черни смогли стать кем-то. Простые люди, я имею в виду. Потомки не каких-то графьев, знаете, как говорят, а потомки простых людей, потомки крестьян, рабочих каких-то, черни, по сути говоря. Нам дали возможность построить новый мир, да, с перекосами, да. Ну, вот так, а как по-другому? Ну, хотя, может быть, и есть примеры, как это делалось по-другому. Давайте так, плюсы-минусы-то есть везде. 70% радиослушателей говорят, да, нужно вспоминать о Дзержинском, и да, нужно его память реабилитировать, память о нем. 30% говорят, ужасный кровопийца этот ваш Дзержинский, и не нужно, нужно о нем поскорее забыть, стереть его из памяти, потому что это жуткий тип абсолютно. 30% вот опять проиграли. Ну, вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте сделаем небольшую паузу, еще одна тема будет.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Вы знаете, опрос провели, Синовейт.ком, что они узнали? Оказывается, россияне начинают терять надежду на выход из кризиса. Я не буду придумывать слово, это россияне, вы якобы теряете надежду из кризиса. Данные показывают, что очередная волна обвала рубля вновь спровоцировала пессимистичные настроения в обществе, сместив в сторону важность других событий. Кроме этого, россияне отметили значительное ухудшение, я читаю, экономической ситуации по сравнению с предыдущим месяцем. Люди начинают терять надежду на лучшее будущее. Ну, давайте попробуем поговорить на эту тему. Вы теряете надежду на будущее, вы теряете надежду на выход из кризиса, или эта надежда существует, уверенность, может быть, даже в ком-то, и если да, то когда мы выйдем из кризиса, на ваш взгляд? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Владимир, да. Не теряю никакой надежды выхода из кризиса, абсолютно все идет нормально.
Абсолютно все идет нормально, а что вы называете нормальным ходом?
Нормальным ходом идет своего рода очищение. От, то есть, кто выживает, раз мы приняли рынок, будет, это система, которая убивает то, что нам не нужно.
То есть это отбрасывает, конечно.
Ну, вы же понимаете, эти слова могут напомнить мне слова и всем остальным неолибералов, которые говорят, ну, не вписались 30 миллионов в рыночную
экономику.
Нет,
я сказал не про людей, я сказал про то, что те, скажем так, те контракты, которые, они не рабочие, они и так были не рабочие, их поддерживали совершенно случайно, то есть те вот экономические связи. Сейчас для поддержки этих экономических связей нет средств. Все, контракты закрываются.
Закрываются, я понял. 7373948. Но с другой стороны, мне всегда интересно не какая-то, вот знаете, разговор о бумаге, о контрактах, о договорах. Мне всегда интересно, как это сказывается на людях. И вы видите, наверное, что сказывается это, ну, не так уж положительно, конкретно на кошельке каждого вот простого человека, обывателя в России. Алло, здравствуйте.
Алло, привет, Алексей, Виталий.
Да, пожалуйста,
Виталий. На самом деле такое ощущение, что вот опрашивали вот кого угодно, только не активную часть населения, потому что люди меняются, люди даже не боятся открывать свой бизнес, пытаются как-то подстраиваться и ухватить момент, потому что что-то отмирает, что-то занимает это место. То есть в любом случае, неважно, там, я помню 2008 год, многие там переживали, кто-то терял работу, а кто-то сидел за вот несколько месяцев до того, как вот запахло жареным, и думал, как он будет дальше жить. Многие на этой волне поменяли профессию или еще что-то сделали. Просто это коснется людей, которые, скажем, привыкли сидеть на месте и ждать чего-то от кого-то.
А остальных предприимчивых это якобы не коснется.
Но это все равно, конечно, в каком-то варианте может затронуть, да, в том или ином случае. Но человек предприимчивый, который понимает, что он хочет добиться завтра, он ищет возможности этого добиться. Не привязывать к конкретному. Вот я буду сидеть изо дня в день и продавать киоски, газеты. И когда-нибудь, может быть, я куплю себе квартиру.
Не уходят ли эти возможности? Вот этот круг вариантов, он ли не сужается?
Тут вопрос в другом, что повышается конкуренция. Правильно предыдущий спикер сказал, да, что повышается конкуренция на рынке. И чтобы быть конкурентным в этом рынке, ты должен складываться в себя в первую очередь.
Я понимаю вас, но я также понимаю, что большинство не умеет ни того, в общем-то, и ни другого. Просто не умеет. 7373-948, как вас зовут? Нет, не получилось. 7373-948, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Алексей. Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, жизнь же состоит из белых и черных полос. Рано или поздно черная полоса пройдет и настанет светлая.
Ну,
я вот по своей жизни... Три кв одном уровне.
Никаких проблем. Хорошо, тогда, когда вот этот кризис, он закончится, на ваш взгляд?
Когда этот закончится, рано или поздно закончится, я не пророк, но рано или поздно он закончится. Мы все равно станем с колен или там выпрямимся, я не знаю, кто как это воспринимает.
Ну, понятно, это закончится в любом случае. Но закончится может по-разному, понимаете? Вдруг это все закончится вместе с Россией. Вот никогда вы не задавались таким вопросом. 7373-948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут. Мне, знаете, мне вот 47 лет. Я всю жизнь в бизнесе, ну, не в крупном, в частном, в своем. Мне жалко молодежь.
Почему?
Вот 25-30-летних. Ну, я вспоминаю себя, знаете, мы... Во-первых, в то время рынок, когда мы начинали, был вообще пустой. Можно было начинать делать все, что угодно, и все перло. Вот палку воткни в землю, она пошла, значит, расти. Сейчас все поделено, и вот у меня есть там и машина, и квартира, и все на свете. А я вот сейчас думаю, как заработать 25-летнему человеку, там, 30-летнему, например, на ту же квартиру, да?
Может быть, это должно быть связано с бизнесом в другой сфере, не в той, к которой вы когда-то привыкли?
А в какой? Все поди... Вот посмотрите.
Интернет?
Нет, вот, например, вы копите деньги, да? Вот у вас есть квартира?
Нет.
Алексей?
Нет.
Нет, вам нужна квартира. Вы говорите так, все, я беру зарплату свою и коплю в чем? В рублях? Здрасте, значит, про инфляция. Все сожрет. В долларах? Иди, купи доллар. Вот мимо обменника еду. 69.20. Я его не купил за этот доллар, за эти деньги. Понимаете, нет, что делать? И сейчас скажут, надо больше работать, страсть на вторую работу, на третью работу. А на кого ты будешь работать? На дядю.
На дядю, который в определенный момент, да. Вот да, ну на вас, ну может быть вы честный человек.
Что делать молодежи? Вот объясните мне.
Хорошо, как спасибо. Я понимаю, вот как я вижу это, спасибо вам огромное. Я почему сказал, в других сферах бизнеса, в которых наши родители не смогли себя проявить в силу разных обстоятельств. Например, интернет. интернет, и там куча всяких возможностей. Создание сайтов, создание видеоконтента какого-то на том же самом YouTube, попытка на этом заработать. Создание приложений для айфонов, для андроида, вот, для всего. То есть там можно действительно заработать. И люди даже зарабатывают, и неплохие деньги. Но это совершенно другая сфера. Я согласен с вами. Это не то, что было в 90-е. Проблема, что заработают единицы, Топаз говорит. А единицы всегда так и зарабатывали, Топаз. Большинство когда зарабатывало? Большинство всегда, ну так, перебивалось, так скажем. Что дали, то и дали. А зарабатывали всегда единицы. Предприимчивость и во многом удача. Без удачи тут в жизни никак. Как я понимаю, должно повезти. Иногда не везет. Но везет чаще тем, кто пытается, по крайней мере. Если вообще не пытаться, то везения никакого ждать не приходится. Ладно, я понял вас. Надежда есть какая-то. Надежда есть. Но вот только прогнозов точных вы дать не можете. Хорошо, ждем. Сейчас небольшая пауза и в движение.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Где вы едете и что вы видите? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да. Ну, проехал Кутузовский, Рублевка, везде скорость где-то 40.
40. Ну, это нормально. 40 это нормально в это время.
Для Рублевки?
Ну, для, вообще для Москвы.
Бывало хуже. Но проезжал указатель, при мне переключился с 6 баллов на 7.
На 7, на 7. Сейчас я вам скажу, сколько у меня... Да, 7 баллов, вы правы. 7373948. Как вас зовут, Алло?
Алло,
да, Виктор. Пожалуйста. Да, Виктор.
Все так же. Был на Волоколамке полчаса назад. 3 километра. Ой, Волоколамке, Рублевке. 3 километра до Волоколамки. Вот за полчаса.
Но вы, взбодрились, скажите, Виктор, вы взбодрились?
Спасибо.
Ну, надо взбодрить, ну хорошо. 7373948, я переживал-то за вас. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, это Сергей Строгино. Машин много, да, но все прекрасно. Это не пробки. С Покровска, Стрешня, Строгино. Машин много. Я не знаю, почему люди возмущаются, что пробки. Сидите дома в своем заборе или что. Нормально, город едет, нормально.
Все нормально, нормально. Ну вот, вот человек позитивный по-настоящему. Ну вот внутренняя и внешняя сторона МКАД между Волоколамкой и Ленинградкой очень плохая. Действительно, там 3 ДТП я сейчас на данный момент вижу. 3. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Сейчас Дмитровку проезжаю. Ну, движется скоростью 30 километров в час.
Ну, 30
ну, это... Ну, кольцо.
30 это нормально. 30 это не 0 и не 5. Ладно, а что, я дальше новости, правильно? Я с вами прощаюсь до завтра. Там поговорим. И да пребудет с вами сила.